Глава четвертая. Ясным и солнечным, по-весеннему теплым днем Лобастер объявил, что завтра мы покидаем город и трогаемся в путь. Фантин обрадовался, как ребенок. Бариан все знал заранее. Муха довольно шмыгнул носом, а Гизина загадочно улыбнулась. Одна только я стояла с деревянным лицом, будто сельская невеста, которой уже на свадьбе показали наконец жениха. Вечером все вместе отправились в трактир пить и веселиться, радоваться весне и предстоящим странствиям. Я сидела в углу, цедила кислое вино и смотрела в стол. Трактир был еще полон, когда Флобастер железной рукой отправил всех спать. Рассвет ждать не будет. Ворота открывают на заре. Дорога не снизойдет к жалобам сонных лентяев. Дорога любит тех, кто выступает в путь затемно. Я шла позади всех. Лобастер тоже чуть поотстал, и тогда я его окликнула. «Мастер Фло!» Вероятно, он ждал от меня выходки. Обернулся нервно, даже несколько суетливо. «Ась!» «Я не поеду», — сказала я. Весь вечер я мучительно сочиняла эту короткую фразу. Весь вечер я боялась вообразить, каким сделается лицо Флобастера. Однако в переулке было темно, и потому я так его и не увидела. Долго тянулась пауза. Голоса, смех Гизины, хрипловатый басок мухи отдалялись по улице. «Он бросит тебя», — спокойно сказал Флобастер. «Он бросит тебя и забудет. Ты наймешься служанкой в какую-нибудь лавку. Всю жизнь будешь мыть заплеванный пол и выслушивать брань. А когда жирный хозяин станет тискать тебя где-нибудь в кладовке, ты будешь вспоминать своего благородного рыцаря и глотать слезы». Мне стало холодно. Он говорил бесстрастно и в то же время убежденно, как пророк. «И, может быть, тогда ты вспомнишь и меня. И скажешь своей мокрой соломенной подушке, что старик, выходит, был прав. И кинешься вдогонку, но только зря, Танталь. Потому что такое не прощается. Никогда». Он перевел дыхание. Я стояла ни жива, ни мертва. «Знаешь», — он усмехнулся, «20 лет назад я сам мог стать лавочником и обзавестись выводком детишек. Но талант не трепится, чтобы менять его на чью-то случайную ласку. Нашелся добрый человек, который объяснил мне это. И я ему по гроб благодарен. Понимаешь?» Я молчала. Он втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «А теперь скажи, что ты пошутила, и закончим этот разговор». Где-то в темноте над нашими головами поскрипывал флюгер. Пронзительно заорал гулящий кот, ответил другой. Грохнул ставень. На крикуна плеснули помой пополам с проклятиями. И снова тишина, нарушаемая теперь звуком стекающих с крыши ручейков. Мне хотелось провалиться сквозь землю, потому что мой ответ был предопределен. Потому что предстоит еще узнать, смогу ли я жить без сцены и без труппы. Но вот без Луара мне не прожить точно. А Флобастер этого не поймет. Я в его глазах, не хочется и думать, кем я представляюсь в его глазах. Лучше мне было еще в приюте умереть от скарлатины. Кошачий концерт возобновился на соседней крыше. Флобастер громко дышал в темноте. «Я не поеду», — сказала я еле слышно. Флюгер на крыше издал душераздирающую руладу. «Как знаешь», — отозвался Флобастер глухо. «Прощай». Повернулся и исчез в темноте. Луар стоял посреди площади, и весенний ветер покачивал его, как деревце. Он чувствовал себя как человек, наконец-то оклемавшийся после долгой болезни, Дорога помнилась смутно. Был угар, исступление, потом ледяная вода и сразу почему-то площадь с наглухо заколоченной башней Лаш, с казненной куклой перед зданием суда и этим самым зданием, в подвалах которого он был зачат. Он с удивлением понял, что рад возвращению. Более того, все путешествие в погоне за медальоном казалось теперь сказкой, рассказанной на ночь. Эта мысль заставила его содрогнуться. Он сунул руку за пазуху. Слава небу, медальон был на месте. И хорошо бы прямо сейчас положить его на ладонь и в который раз жадно рассмотреть до мелочей. Но нельзя. Луар почему-то панически боялся подставить амулет под случайные посторонние взгляды. Он с сожалением отпустил золотую пластинку, висевшую теперь у него на груди, плотнее запахнул плащ, впрочем, площадь жила своей повседневной жизнью, ничуть не интересуясь луаровыми тайнами. Площадь торговала и разгуливала. Четыре ливрейных лакея, натужно сопя, протащили мимо безвкусно разукрашенный паланкин, и пухлая рука из затянутого кружевами окошка приветственно махнула зардевшейся цветочнице. У подножия башни бродил безумный старик в развивающихся лохмотьях. Пара зевак, видимо, деревенских, глазела на него, как на диковину. Рядом лоточник привлекал покупателей, ловко подкидывая в воздух круглые булочки с маком. Хитрый уличный мальчишка поддел умельца под локоть, подхватил булочку, шлепнувшуюся на мостовую, и, ретируясь, врезался на бегу в спокойно кормящуюся голубинную стаю. Голуби взмыли в небо, хлопая крыльями и осыпая площадь пометом. Горожане морщились, счищая с одежды свежие птичьи отметины. Луар мрачно усмехнулся. К радости его возвращения примешивалась некоторая удивленная досада. За плечами долгий путь, и вот, вернувшись, он оказался в самом его начале. Снова в том же месте, как стрелка часов, как крыса, бегущая по ободу деревянного колеса. Теперь он стоял перед зданием университета. Кто-то из проходивших мимо студентов узнал его и поздоровался. Тщетно, потому что Луар его не заметил. Взгляд его не отрывался от окон библиотеки, двух больших витражных окон, одно из которых было чуть приоткрыто. Не отдавая себе отчета, он снова сунул руку за пазуху. Ему показалось, что медальон пульсирует в ладони. Хотя, скорее всего, это пульсировало в жилах собственная луарова кровь. Невозможно без конца играть с собою в прятки. Невозможно не думать о женщине, о той, которая так часто распахивала изнутри эти витражные библиотечные окна и смеялась, и махала рукой мальчику, восседавшему на плечах отца. Да, в общем-то, на плечах совершенно чужого человека, который был потом обижен судьбой, оскорблен в лучших своих чувствах. Луар криво усмехнулся. Что поделаешь? Трудно удержать за пазухой горячий уголь. Рука, сжимавшая медальон, дернулась, как от ожога. Горячий уголь за пазухой. Придет же в голову. Горячий уголь на золотой цепочке. В гостинице он заперся на ключ, занавесил окно, вытащил амулет и положил его на стол посреди потертой бархатной скатерти. Пластинка лежала смирно, тускло поблескивая золотой гранью. Луар медленно, со вкусом изучал тонкости фигурного выреза, стараясь не замечать при этом бурых пятен ржавчины, расплодившихся на тусклой золотой поверхности. «Вещь, которая умирает», — так сказал старик, умевший запускать по воде прыгающие камушки. «Именно так. Вещь, которая умирает. Вместе с нами. Вместе с миром». «Слишком много сумасшедших стариков», — подумал Луар. «Тот, что бродит вокруг башни в рваном одеянии служителя Лаш, тоже любит пророчить о конце света. Чего только не услышишь от безумного старца. Но ржавое золото...» Луар привык считать, что золото не ржавеет. Он накрыл медальон ладонью. Представил его во всех подробностях чистым, без единого пятнышка. Отнял руку. Ржавчина не исчезла. Кажется, ее стало больше. Тогда у реки, в угаре и исступлении,